Я не представляю себе или исторический процесс, или политический процесс в современной Украине как движение абсолютно, так сказать, в одном направлении. Безусловно, будет функционировать какой-то маятник, но маятник уже не будет настолько, так сказать, его разбег настолько большим, каким он был до 2013 года. По двум причинам. Фактически тогда Украина делилась как Соединенные Штаты 50-50, и каждые выборы приносили президента, который занимал противоположную позицию предыдущему. Сейчас вот появился в Украине большинство. Большинство – это главным образом избиратели центра и Запада. И они довольно, так сказать, пассионарно заряжены, в то время как бывший, условно говоря, он не был никогда совсем уж пророссийским, но, условно говоря, какой-то пророссийский сегмент, он или остался на территориях, которые сейчас не подконтрольны Киеву, или, в принципе, дезориентирован, поскольку никто не хочет повторения Донбасса у себя дома. И это значит, что хотя какие-то, так сказать, откаты возможны, но в целом, мне кажется, Украина выходит на путь, где есть какое-то большинство и будет какая-то общая направляемость, а не шарахание и какое-то, так сказать, совсем уж зигзагоподобное движение. Но это не значит, что все будет, так сказать, прямо и всегда в одном направлении. Политика, если нормально функционирует демократия, это, как всегда, какие-то подвижки, всегда какие-то изменения.
А вот заменят ли памятники Ленину, например, памятники Бандере? Как, это, например, об этом часто говорят в России?
Да, да. Опять-таки, вот те материалы, которые мы наложили на карту, говорят о том, что в условиях войны, в условиях конфликта поддержка Бандеры возросла. Это значит, что поддержка идеи или национализма, или поддержка идеи того, что те люди, которых называли бандеровцами, они воевали против какого-то иностранного присутствия в Украине. Но это на сегодня не отражается в каких-то буме памятников. Памятники Бандере стоят главным образом в Галиции и в одной из областей Волыни. Возможно, будут какие-то другие, но Бандера, условно говоря, как какой-то символ, так сказать, если говорить как святой, остается региональным местным святым. И мы не видим продвижения вот этих памятников или какого-то, так сказать, резкого роста популяризации Бандеры в центре. И ее нет на Востоке точно. И фактически центр и Восток в этом смысле определяют большинство. То есть воспринимаются идеи национального нарратива, но отбрасывается тот, кто считается национализмом, и Бандера очень четко ассоциируется с национализмом.
Но, тем не менее, с национализмом ассоциируется и украинская повстанческая армия, хотя к ней отношение совсем другое.
Украинская повстанческая армия сейчас все больше и больше ассоциируется с идеей независимости Украины, борьбы за независимость Украины, поскольку это, вот, так сказать, самый свежий пример того, что вот люди с оружием в руках отстаивали свою независимость. А эта независимость и борьба за независимость не является национализмом в глазах украинского избирателя или украинского населения в целом. То есть Бандера четко ассоциируется с национализмом, а УПА конкретно начинает все больше и больше ассоциироваться с борьбой за независимость Украины. Независимость имеет позитивную коннотацию в украинском дискурсе, национализм продолжает иметь негативную. И поэтому вот Бандера попал в националистическую колонку, а УПА, оно и там, но все больше оно, так сказать, получает легитимизации через идею независимости.
Насколько вообще эта новая идентичность украинская антикоммунистична?
Она антикоммунистична, частично это связано с тем, что коммунисты полностью дискредитировали себя перед 2013 годом, сотрудничая с режимом Януковича. Но антикоммунистический элемент – это только один из элементов. Допустим, когда вот снесли памятник Ленину напротив Бессарабки в Киеве, то вместо него водрузили золотой унитаз. То есть это символ коррупции, и якобы то, что было в резиденции Януковича. Так что она антикоммунистическая, но она еще антисоветская. Не в смысле вот антисоветская до 91-го года, а в смысле, что вот, по крайней мере, часть украинского общества хочет вырваться из вот этого постсоветского какого-то такого болота и брожения и так далее. То есть она очень часто связана с ориентацией на Европу и вот этим образом Европы, который, это модель, которая должна быть в Украине. насколько, значит, это нереальная Европа, это придуманная Европа, но вот эта ориентация, поэтому есть Евромайдан, поэтому есть в том же месте революция достоинства и в том же месте Ленинопад. И вот эти все это вещи от одного и того же порядка, они функционируют одновременно в том же социуме. Мы, исследователи, разделяем их для того, чтобы нам легче было их анализировать, и можно было какие-то, значит, бирочки приклеить и понимать, что происходит. Но на самом деле это все одно и то. Ну, это проходит в то же время, те же люди и в том же пространстве.
В 1991 году, в общем, отношение, да, к Советскому Союзу, я так понимаю, что и это тоже подразумевалось, отношение к тесному сотрудничеству с Россией и Белоруссией, с бывшими советскими республиками, было совершенно другим. То есть всего три региона, как голосовали за Черновелов, все остальные голосовали, в общем, по сути дела, за старые лица. Да? Что обусловило то, что за эти годы вот эта вот территория стала настолько сильно расширяться. Мы сейчас видим войну, конечно, это большой фактор, но тем не менее это происходило на протяжении довольно длительного периода времени, не начиная с 1991 года.
Отношение к России есть какой-то фактор, но это не главное. То есть речь идет о голосовании за лидера народного руха и потом за лидера какой-то, ну, более национальной ориентации государства. То есть Россия не вызывает в 90-е годы каких-то особенно негативных, никаких реакций. То есть Россия проходит через свой период трансформации, там Ельцин, то есть я бы свел антироссийский фактор как таковой в идеологии, в том числе национальной идеологии политических лидеров Украины в 90-е годы до 2000-х вообще к минимуму. То есть украинцы в этой ситуации пытаются определиться, кто они, что они, и для них главное это вот как раз советское наследие. Не столько русское, российское, как советское наследие. Вот те же лица – это советские лица. Тот же Кравчук, он советский. И это проблема, вопрос десоветизации. И десоветизация вытесняется за счет большей, так сказать, национализации. Какой-то проект 91-го года украинский, он национал-либеральный. И вот национал-либеральный, он как раз там, в Галичине, уже позже, в 2000-е годы, национал-либерализм начинает добавляться также таким более радикальным национализмом, который сегодня представляет, допустим, свобода и так далее. Но все равно свобода не прошла даже в парламент. То есть этот фактор есть, но его не стоит преувеличивать. Так что это фактически рост, ну, осознания в Украине того, что, значит, это государство, не просто государство, не просто какая-то территория, оно должно иметь какое-то национально-демократическое наполнение, которая вступает в конфликт с советской моделью до 91 года, которая не была национальной и не была демократической. И вот происходит этот рост, но потом, в общем-то, происходит остановка. И в условиях войны вещи эти могут меняться. То есть для того, чтобы это стало какой-то стабильностью, нужно прийти несколько лет, может быть, десятилетий. Мы посмотрим, будут новые выборы президентские, парламентские. Эта тенденция поддерживается или не поддерживается. То есть говорить о тенденции на основании только одних выборов – это невозможно. Это мог быть момент какой-то такой моментальной мобилизации.
Тем не менее, на Украине это произошло, а в России и в Белоруссии, которые соседние страны, и, в общем, и довольно близкие, почему-то это не произошло.
Ну, Украина намного менее хомогенна, чем Россия и Белоруссия. То есть то, что, в общем-то, используется против Украины, это ее регионализм. Это то, что разные регионы принадлежали к разным государственным формированиям. И в Украине никогда, и сегодня, несмотря даже на потерю территорий, никогда не могла возникнуть ситуация, где было бы большинство, которое не должно было бы договариваться с очень большим меньшинством. И регионализм – большая часть этой вещи. Такого регионализма, допустим, культурного, идеологически ориентированного на Европу или на Восток, ни в Беларуси, ни в России нет. И Россия, и Беларусь продуцируют авторитарные режимы. В Украине было две попытки авторитаризации, и оба закончились майданами. То есть украинское общество не принимает, и даже сегодня, при том, что появляется большинство, тот Восток – это огромное меньшинство, которое проигнорировать просто не удастся. В Украине всегда нужно было договариваться. То есть, хочешь или не хочешь, by default возникает другая совершенно ситуация. она связана как раз вот с такой исторической мозаичностью украинского государства, которое опять-таки было использовано против этого государства в 2013 году. Но это же явление помогает ему оставаться демократичным даже в условиях войны.